Добрый вечер, дорогие пользователи Gypsy Team. Это Эли Спинки. Выпрямляйте спинки. В эфире шоу «Вечерний Бродвей». И у нас сегодня во многом долгожданный эфир. Во-первых, потому что у нас была достаточно большая пауза между выпусками. Во-вторых, нашего гостя сегодняшнего, я уверена, очень давно многие хотели услышать. Ну и моего соведущего Илью Градецкого, я думаю, всегда все очень хотят услышать, поэтому его ждут тоже. Давайте с ним в первую очередь скорее поздороваемся. Илья, привет, добрый вечер.
Добрый.
Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты представить нашего гостя?
Давно знаю нашего гостя. История знакомства у нас была довольно забавная. Первый раз я увидел его, это было в казино «Корона». Выглядел он примерно так же, как и сейчас, то есть выглядел очень неплохо, но при этом было видно, что это солидный такой дядя. Mm-hmm. Вот. И в то время покер переживал бум в России, поэтому не хватало мест, и там была такая покерная комнатка, в которой проходили турниры. Но поскольку в этой покерной комнатке места не хватило, то я встретился с Костей. Он к тому времени, кстати, был уже финалистом турнира WPT, но я не знал его в лицо. Я просто слышал это имя и фамилию, но в лицо я его не знал. Ну, в общем, мы попали за стол, который мы играли за столом для крэпса. Вот. Костя не является таким поклонником этой игры, как Фил Айви, Андрей Заиченко, Сергей Альбрегин. Но вот пришлось нам с ним столкнуться за столом для крэпса, но мы за этим столом играли в покер. Вот. И знакомство было типичным очень для Кости, потому что он зашел лимпом. Он лимпом. И я сделал рейс. И Костя в ответ на это поставил all-in. Вот. Поставил all-in, я заколировал. У меня был туз-король, и у Кости тоже были туз-король. Вот. Мы поделили, и я так, поворачиваюсь к этому, значит, вот седому благообразному господину и говорю ему: о, как вы, мол, нестандартно или там хитро играете, туз-король лимпом заходите. Костя вот так, те, кто его знают лично, знают вот такое типичное такое хитрованское выражение лица, с которым Костя сейчас смотрит, и вот он так на меня посмотрел и так спросил: а что, нельзя так? Вот. И я сказал: ну нет, почему же, можно. А потом уже, по-моему, в тот же вечер или, может, на следующий день мне кто-то сказал: да ты что, не знаешь, это же Костя Пучков, это человек на финальном столе был WPT в Белладжо. Там, не помню уже, сколько там денег выиграл Костя, 1060, наверное?
Нет, больше 100.
Больше 100, то есть...
Костя, привет!
Это же звезда наша. В общем, вот такой вот очень хитрый Костя, вот, один из по-прежнему сильнейших наших игроков в офлайне. В онлайне, к сожалению, не может он показать сопоставимые результаты, потому что часто засыпает во время турниров, вот, а в офлайне он по-прежнему грозная сила, наверное, все видели, вот совсем недавно в Барселоне, где Костя уже занимал на моих глазах, и даже мы с ним вместе отмечали этот успех, он уже занимал там третье место. И близок он был опять к финальному столу, но откровенно не сложилась ему концовка. Вот. И остановился он в шаге от финального стола, но учитывая, что это был рекордный ЕПТ, в общем, можно сказать, что напомнил о себе Константин Пучков. Вот. Наш ветеран, но это такой ветеран, который еще многим молодым даст фору и даже на их похоронах простудится.
И жару задаст еще после этого. Костя, я тоже очень рада, что ты у нас в программе, потому что я очень часто от Ильи слышу такую мысль, что, когда мы думаем о том, чтобы пригласить в гости человека, с которым Илья не знаком или знаком очень так поверхностно, шапошно, как говорится, Илья говорит: о чем я с ним буду разговаривать? Я никогда этого не понимала. Но вот сейчас, когда я тоже как-то уже потихоньку узнаю лично всех игроков, очень радостно, когда... Вот у нас Константин Пучков в эфире, я тоже с ним уже знакомы, виделись, разговаривали. В общем, я думаю, что сегодня должно быть прямо очень интересно. И теперь, я думаю, нужно уже дать, собственно, Косте слово вставить в наш монолог с Ильей. Я тебе, наверное, задам первый вопрос, который логичен достаточно. Ты недавно о себе заявил у нас на главный и написал такой очень милый и забавный пост про офлайн, который набрал, между прочим, больше 300 плюсиков и стал очень популярным, и все получили огромное удовольствие. Почему ты вот решил дать такие ценные советы, вспомнил про нас и вот решил поделиться таким текстом с нами? Скажи, пожалуйста.
Ну, я не знаю, дело в том, что я живу таким замедленным темпом, мне кажется, и вот эта статья, идея пришла мне довольно давно, и я Мише Савину говорил, если я что-нибудь такое накропаю, полусерьезное, полушутливое, он говорит, о, опубликуем без проблем. Ну, это было, по-моему, года 2 или 3 назад. И вот я с тех пор все собирался с духом, и тут вот я летел в самолете, думаю, ну что ж такое, 2-3 года назад я себе забронировал место уже на главный джипсидим, до сих пор не напишу. И вот, 4 часа, пока я летел из Барселоны, в общем, оформил свои какие-то такие мыслишки, думаю, надо всегда выполнять свои обещания. Вот я часто прихожу, куда обещал прийти, но часто с опозданием, на 2-3 часа. Но не было такого случая, по-моему, что я сказал, что я приду и не приходил совсем. Поэтому лучше поздно никогда. Эта идея давно витала в воздухе, скажем так.
А скажи, пожалуйста, для тех, кто в танке, как разобраться, что там шутка, а что там правда? И есть ли там вообще правда?
Ну, будем считать, что 2 последних совета – это была не шутка.
2 то последних есть... – это напомни, пожалуйста, что ж, кто не помнит так наизусть весь пост.
Это о том, что можно проверить человека, неопытного игрока, можно ложным движением на якобы кол можно проверить его карту. Вот. И то, что я нашел действительно связь между положением ног человека и силой его карты, это тоже как бы даже не полушутка, а больше серьезно.
Угу. Все-таки все остальное, наверное, нужно...
Все остальное – это все фобии. Но они тоже, на самом деле, взялись не из воздуха, а на самом деле... Вот не да, я действительно сам боялся четверок. И как бы... То есть, как будто бы шутка, а на самом деле все из жизни. И тут я недавно услышал, что, оказывается, есть даже научное название у людей, которые боятся четверок. Вот. Я ей был подвержен. Вот так, таким способом я избавляюсь от своих фобий.
Угу. Я еще хочу напомнить, что мы принимаем вопросы к тебе, Костя, в чате сегодня и просим их выделять оранжевым цветом. В течение эфира будем их читать одним глазом. И потом уже, когда мы с Илюшаном в волю с тобой наговоримся, уже начнем тебе задавать то, что тебя будут спрашивать в чате. Поэтому, уважаемые слушатели, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте Косте вопросы. И также еще хочу напомнить, что у нас, как обычно, традиционно в эфире пройдет конкурс, в котором мы разыграем денежный приз. Примерно где-то в середине выпуска мы вам зададим вопрос от Кости, который он сам придумал. И вот кто правильно ответит, получит от нас традиционные $11 на счет Poker Stars. Пожалуйста, участвуйте. Главное, что в чем будет сегодня отличие от обычного конкурса, оно будет заключаться в том, что Костя сам задаст вопрос, и нужно будет внимательно слушать. Я не буду дублировать в комментариях его, поэтому один раз, ну да, может быть, Костя повторит, но в целом нужно внимательно слушать, иначе шансов уже как-то разобраться с этим конкурсом не будет. А, собственно, что я хочу спросить тебе еще. Ты собираешься ли писать еще у нас на главный, или это такой был выстрел, раз в пятилетку такой будет?
Нет, новые идеи витают в воздухе, как бы они еще не оформились, то есть я как бы собираюсь, но когда соберусь, неизвестно. Ну, думаю, что в ближайшие полгода что-нибудь еще напишу. Так.
У тебя так, я думаю, что будет вообще один из самых популярных блогов на главной, такими темпами. Ты такой прям планку высокую задал.
Да.
Ну, учитывая, что все остальные так называемые про-друзья у нас уже, так сказать, вышли на пенсию, вот, и вообще практически ничего не пишут, не говоря уже о, как это называется, о красненьких, да, то есть там о Сергее Горбаченко, обо мне и о Ване, да, то, в общем, так сказать, Костя одолел бы и более суровую конкуренцию, но при такой конкуренции все остальные просто без аутов, я думаю, да. Ну, если дальше Костя расчехлит свой поэтический талант, который он в Твиттере обычно оттачивает, то тогда уж совсем будет тяжело всем. Костя, слабо поэму написать?
Ну, насколько это интересно, я думаю, что... В основном, мне кажется, люди все-таки хотят получить от опытного игрока совет. Как вот, что делать, что, как вот стать хорошим игроком, Вот что, дайте главный совет в жизни, как вот.
Хорошо, вот. Костя, а вот в свое время, я до сих пор, мне близок этот образ, хотя у нас вспоминать Каца, особенно после его перехода в депутаты, не модно, да, и обычно его в этом вот так высмеивают в покерном мире. Вот. Но я, во-первых, помню, что ты, по-моему, с ним так очень неплохо общался в свое время, но даже дело не в этом, а дело в том, что он в свое время, у него такой образ родился, что когда люди спрашивают у какого-то добившегося успеха игрока, как, мол, вы дошли до жизни такой, дайте совет, это то же самое, что спрашивать совет у лунки на поле для рулетки, в которую упал шарик. Вот насколько ты считаешь это справедливый образ, который в свое время в мозгу нашего ныне политического деятеля родился?
Ну, вот есть такой пример, многие ошибочно отвечают на него. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, если вот у вас есть монетка, орел, решка, вы кинули, и у вас 10 раз выпал орел, на что вы поставите в следующий раз? И очень многие ошибаются и как бы говорят неправильно. То есть они говорят, ну, на решку. Я говорю, неправильно, это же неправильный ответ. Если 10 раз выпал орел, очевидно, что надо ставить на орел. Говорю, почему? Ну, потому что, может быть, там вообще монетка с двумя орлами, или она кривая, или она с предпочтением. То есть мы на самом деле имеем только опыт. Это только гипотеза, что монетка должна падать 50 на 50, туда и туда. Проверяется это только чисто эмпирически. Если она 10 раз упала на орел, обязательно надо ставить на орел. Поэтому лунка, в которую несколько раз попал шарик, у этой лунки можно взять, набраться опыта. Возможно, она просто шире других.
Или еще какими-то качествами обладает.
Или еще какими-то качествами обладает, что, значит, вот, если лунки все, значит, примерно одинаковые, что вот один каждый раз в них по шарику попало, то, значит, возможно, в этом нет смысла. Можно спрашивать у любой. Но все равно бы я спрашивал у той, в которую попало, а не в той, в которую ни разу ничего не попало. Больше шансов. Чего-то узнать.
Ну, то есть, ну вот как ты считаешь, справедливо ли вообще вот это вот ощущение, которое есть у многих начинающих игроков, что игроки, ну, скажем так, профессиональные или, по крайней мере, успешные, они что-то знают. Вот насколько ты считаешь это справедливо?
Ну, не знаю, помнишь, ты даже говорил там одному моему парню, которого я бейкерил, там, играю, но только там не пробуй повторять там Костину игру, вот, речь идет о Никите, вот, и я подумал, что действительно, вот, таких педагогических талантов у меня нет, и у меня нет методики, как обучить игрока, и свой опыт, пожалуй, мне не удастся передать, в том смысле, что я не могу научить играть так же, как я. Но обладаю какими-то такими знаниями общими. То есть что-то начинающему игроку я наверняка там смогу помочь. А какому-то продвинутому игроку, боюсь, могу только помешать. Вот так вот. То есть обладаю какими-то знаниями общего характера, которые будут полезны игроку, там, начинающему. Или какие-то тонкие нюансы, которые будут полезны только очень продвинутому игроку. Но вот общим спектром того, что называется педагогическим талантом, я не обладаю. Поэтому обучить кого-то чему-то, там, выигрывать, пожалуй, не смогу.
А это не связано с тем, что у тебя вот так, ну, ты поддерживаешь высокий уровень игры, у тебя хорошие результаты, просто потому, что ты просто от природы одаренный, талантливый человек, а на самом деле... То есть не потому ли ты не можешь объяснить, как выигрывать, потому что в твоей манере игры нет никакой системы?
Ну да, дело в том, что есть какие-то специфические черты моего характера, которые, например, очень плохая память. И поэтому я каждую ситуацию за покерным столом, она для меня как новая получается. То есть я не вспоминаю, как это было в прошлый раз, то есть для меня как будто все вновь получается. Я ее по-новой решаю, поэтому она мне интересна. Вот. Таким образом, получается, что я не коплю опыт, который возможно, можно было бы обобщить каким-то образом, и который можно было бы передать. Ну, в этом смысле, у меня, можно сказать, что моя офлайн-игра немного кривая. Это, ну, известны случаи, когда... Там какие-то очень хорошие футболисты, но которые играли нестандартно, не могли стать тренерами, потому что они не обладали... Но они не понимали, как другим достается это. То есть как обучить какому-то техническому приему они не могли, потому что они его делали по-своему. Я думаю, это тот самый случай, мне кажется.
Получается, что с течением времени, ты, если ты все время решаешь задачу заново, то ты как раз так и подстраиваешься. То есть как раз там у всех манера игры уже сменилась, и ты не вспоминаешь, как ты там в прошлый раз сыграл, а заново подстраиваешься. Может быть, тогда в этом дело?
Ну, может, да, может.
Я вообще хотела тоже тебя спросить, как ты так давно играешь. Вот я посмотрела, что мне было 8 лет, когда ты начал играть в покер.
Играть в покер?
Да. Ну, да. И это было довольно давно. И вот как ты считаешь, в чем секрет того, что тебе удается на протяжении такого долгого времени, когда понятно, что вокруг все меняется, тенденции меняются, то, как люди играют вокруг, меняется, сами соперники тоже меняются. Вот в чем секрет того, что тебе удается на протяжении долгого времени оставаться в прекрасной форме?
Ну, дело в общем, что в конце концов покер – это все-таки единоборство. И в результате вы оказываетесь в любой раздаче, вы оказываетесь, ну, в общем и среднем, всегда против одного какого-то конкретного противника. И какие бы тенденции ни были вы там современные сегодня или вчера, или когда-то там несколько лет назад, в конце концов все сводится к вашему единоборству в данный момент и в данную секунду. И вы должны именно в этой раздаче разобраться и в этой раздаче понять, что он делает и для чего он делает. Поэтому... исходя из этого, вот можно сказать, что ну, то, что меняется в мире, там, ну, подстраиваешься под общую игру, но в результате все равно все решается как-то в каких-то конкретных единоборствах. Все крупные раздачи именно так тогда и решаются. Вот.
То есть, общая ситуация не такую большую роль играет?
Такую большую роль играет, да. В конце концов, все равно все сводится к каким-то конкретным вещам.
Хотел тебя спросить. У меня вот есть такой знакомый, он не из покера, но тоже он очень высоко котируется в том деле, которым он занимается, но он, скажем так, выше среднего возраста в этом своем занятии. И вот периодически у него бывают такие, скажем так, периоды, когда он думает, что все, его время прошло, что тяжело ему будет уже там, бороться с молодыми. Но, правда, всякий раз он доказывает, что есть еще порох в пороховницах и как бы возвращается на вершину, да? Несколько раз уже такое было, вот за последние там годы. А это вот у тебя...
Спорт?
Вот, я хотел спросить про тебя. Вот,
да.
Все-таки ты старше намного, да, чем все те, с кем ты соревнуешься. Причем да. Ты же намного старше даже, условно говоря, там, людей поколения, там, Саши Кравченко, Саши Кузьмина, там, того же Сергея Рыбаченко, не говоря уже про молодежь. Да и молодежь уже сменилась. Было время человека, который, я не знаю, есть у нас он в чате или нет, я тут видел, он болтался где-то рядом. Было время Дикея, сейчас Дикей уже как бы пенсионер, да, то есть Ваня Демидов вообще уже спутники запускает. Вот бывают у тебя такие периоды, ну, видимо, на фоне каких-то локальных неудач, когда ты думаешь, ну, наверное, все-таки уже все, возраст дает о себе знать, наверное, надо уже думать о чем-то другом, там, заниматься чем-то еще, или у тебя всегда вот есть такое вера в себя, и ты знаешь, что ты как бы еще вернешься на самую вершину?
Ну, вот последние 3 года у меня не было там крупных доездов, и... Даже вот, ну, до этого у меня все года были по турнирам, у меня в плюс шли, там, ну, начиная с покерной, там, с начала покерной карьеры, там, с 2000 года будем считать. Вот, и вот последний, значит, 13-й, 14-й, 15-й год у меня по турнирам я закончил минус. И в этот момент, да, естественно, возникли сомнения, может быть, я уже не гожусь, возможно, что-то я от тенденций отстал. Вот, но я всегда вспоминаю, что там 2000... Там в 2009 году я ни разу в кэш не попал, сыграл 21 турнир на ВСОПе, ни разу в кэш не попал. А в следующем году установил там рекорд, вернее, в следующем году выиграл турнир в СОП, а через год там установил рекорд по количеству кэшей. То есть дистанция даже в 3 года, она не показательна. Я как бы в себе давлю эти мысли, что я уже не гожусь, и вот как бы вот Барселона, которая это состоялась, я вижу, да нет, все нормально, играешь, как играл, все более-менее. Если бы там не этот коин, который я проиграл, так, возможно, на финальном столе бы еще бы там поиграл.
А ты намеренно следишь за тенденциями? Вот ты говоришь, тенденции меняются. Или ты
меняются, да, меняются. Если несколько лет назад какие-то были там раздачи, которые сейчас улыбку вызывают, смешные. Если вы помните, там давали 5-бет лесенкой, там такие вещи. Вот, сейчас это вызывает, значит, ухмылку. Сейчас, наоборот, все играют очень аккуратно. Я еще тогда, несколько лет назад, говорил, что это мода. Почему надо все в префлоп разыгрывать? Это все одна улица из четырех. Вот, и я всегда переносил, как бы старался переносить борьбу на постфлоп. И, короче говоря, а сейчас так многие играют, когда какой-то дедушка там в конце на какой-то раздаче тебе показывает там два короля каких-то, которые он там залимпил, заколил, а потом, значит, где-то на ривере там обнаружишь, что твои дамы не годятся, ты думаешь, что добираешь, он тебе два короля там показывает. А сейчас так играют и профессионалы, и молодежь много и так играет. То есть вот те вещи, которые, значит, я предрекал, что борьба перенесется на флоп, они случились. И, короче говоря, тенденции меняются, но сама-то игра остается. Вообще многие вещи, которые я предрекал, которые в прошлом, они многие как бы состоялись в будущем. Вот я давно так играю, там тоже считал, всегда считал, что два короля или там два туза, но это крупная пара, что она слишком хороша для того, чтобы ее трибетить, там, ну или там четыребетить. Вот, что гораздо полезнее скрыть ее силу там до следующих улиц. А сейчас так очень много людей играет, и даже ведущие игроки так играют, которые звезды. Вот.
Поэтому а есть у тебя вот такое иногда, ну, я не знаю, злорадство, наверное, неподходящее слово, но такое чувство такого триумфа, потому что, ну, например, ну, ты, ну, один из первых был людей в мире, да, который начал очень широко защищать большой блайнд. И вот над тобой все потешались. Чемпион мира по защите большого блайнда. Ой, Косте неважно, какой рейс дают, он все равно на большом блайнде кол скажет. И так далее, и так далее. Ну, а сейчас так играют все. Причем защищают большой блайнд даже шире, чем ты защищал. Там валет 5 калируют, все что угодно. Вот когда ты понял, что так стали играть все, у тебя было такое вот, ну, какое-то, знаешь, такая мысль, ага, потешались надо мной дурачки? Или у тебя таких мыслей не бывает?
Ну, я бы, может, и поутешался бы, может быть, и удовольствие получил бы от своей прозорливости, вот. Но дело в том, что я понимаю, что начали все люди защищать большой блайнд, что это доказано, скорее всего, математически, что, скорее всего, значит, по этим тенденциям, которые, значит, сейчас в современном покере существуют, это стало просто выгодно с точки зрения математики. Я это не доказывал с точки зрения математики. Мне просто интуитивно казалось, что спектр, значит, вот руки, которая открывает рейс, то есть любая рука годится для того, чтобы разыграть маленький банк. Вот мне всегда так казалось. Я же не хочу на руке там 2-8 или там 5-9 разыграть огромный банк. А для того, чтобы разыграть маленький банк, мне всегда казалось, что этой руки достаточно. Вот чисто интуитивно. Поэтому такого триумфа нет, что ага, вот я доказал раньше, а вы только сейчас теорему Ферма доказали. Но есть, конечно, некоторое удовольствие от того, что я к тому, к чему я пришел интуитивно, то сейчас это, видимо, доказано с точки зрения, значит, вот математической рациональности, я так понимаю.
Довольно скромно звучит. Ну, получается, Костя... Да, ладно.
Говори.
Я говорю, что получается, что Костя может сказать, что я защищал большой блайнд еще до того, как это стало мейнстримом. Вот так, как модно сейчас говорить.
Так и есть. А вот еще такой вопрос интересный. Вот очень, ну... многие вот такие онлайн люди, которые играют только в онлайне, там очень хорошо знают математику игры, но они всех, в принципе, офлайн игроков ну, считают, они не годятся, потому что, ну, очевидно, что математическая база у них намного, намного слабее. Вот как ты думаешь, все-таки, условно говоря, когда количество игроков, переходящих и играющих в офлайне, достигнет критической массы, вымрут, условно говоря, вот офлайн мастодонты, они не выдержат конкуренции, или все-таки есть люди, у которых, ну, просто вот природный талант настолько велик, что даже не зная там математики игры на том уровне, на который ее знают, условно говоря, люди а-ля там Дугласа Полка, ну, условно, да, или там, не знаю, кого-нибудь там Трутеллера, вот все равно есть люди, которые в офлайне выживут и все равно будут входить в когорту сильнейших.
Ну, еще могу сказать. Ну, вот есть разные степени, значит, точности инструмента для измерения чего-то, да? С моей точки зрения, вот онлайн-игроки, лучшие онлайн-игроки подходят, предположим, к игре в офлайне, и они измеряют там, предположим, с помощью какого-то метра, которым материю меряют. Тогда, когда офлайн-игроки могут получать свои преимущества от офлайн-игры, пользуясь гораздо более тонким инструментом. Там хоть лазерным этим самым, который измеряет расстояние, все проще. Дело в том, что те общие понятия, которые имеют онлайн-игроки, там математика и все прочее, это довольно грубый инструмент для игры офлайн. Я в офлайне не буду мыслить диапазонами, и часто не мыслю диапазонами, я могу просто угадать карту. И я это делал много раз, убеждался в своей правоте, что я просто знаю карту противника. У меня, правда, однажды был случай, что я офлайн, человеку там мне советуют как-то пойти, а я говорю, это чего, у него две дамы. И когда на скрытии человек показывает две дамы, он так удивился. То есть я даже в онлайн иногда угадывал карту. А что касается офлайна, это у меня сплошь и рядом. То есть я просто могу назвать карту человека. И это никак, что в онлайне я сделать, естественно, не могу так часто. Поэтому я считаю, что офлайн никогда игроки не умрут, что они обладают гораздо более тонким инструментом для борьбы в офлайне, если это опытные игроки. Просто если это игроки, которые имеют кое-какие навыки по общению с людьми и все прочее. Иногда просто по человеку можно понять, что у него туз-король. Ну, просто понять, что у него туз-король, и все. И никакого, ничего другого. Поэтому я считаю, что вот такого огромного преимущества онлайн-игроки над опытными офлайнерами иметь не будут. Просто не будут.
А ты можешь описать, вот на какой игрок на сегодняшний день, не конкретно какой, а какой набор качеств должен быть у идеального игрока, вот на сегодняшний день. Ну, речь, опять же, идет, конечно, об офлайн-покере. Вот. Идеальный игрок офлайн-турниров. Можешь описать какие-то его вот, основные качества, основные характеристики?
Ну, я могу описать. Во-первых, это должен быть внимательный игрок. То есть он должен следить за своими противниками. Это должен быть... То есть, например, вот, Зая, сколько ни говори, чтобы он не это самое, чтобы он следил за столом. Но он не будет этого делать. Но я считаю, что это огромный минус. Огромный. Ну, если он упускает такую область, значит, из офлайн-покера, который ничем не восстановить, если он в iPad все время смотрит. То есть, это, во-первых, должен быть внимательный игрок. Во-вторых, игрок с аналитическими способностями. Ну, то есть, он должен примерно представлять, значит, короче, какие-то сценарии он должен представлять. Это должен быть смелый игрок, потому что... Для того, чтобы добиться каких-то успехов в покере, надо где-то себя преодолеть. Ну, я про себя могу сказать, что часто интуиция мне подсказывает такое-то действие, но там из-за природной трусости я его не осуществляю. Думаю, ну, не надо, сейчас лучше надежнее сыграть. Вот. А на самом деле интуиция гораздо, гораздо лучше меня знает, что и как сделать. Если бы, скажем, я прибавил бы смелости в своей игре, то есть больше доверял интуиции, то, возможно, это было лучше. Поэтому для меня это важное качество. Я считаю, что должен быть игрок внимательный, с аналитическими способностями и смелый. Ну и обладать, конечно, то, что вот, по каким-то там основам префлоп игры он должен обладать, безусловно, какими-то математическими знаниями, познаниями. То есть он должен обладать математической какой-то базой покера.
А из тех, вот, с кем ты играл, из реальных людей, кто, на твой взгляд, вот, наиболее сильное на тебя впечатление произвел или производит, и как ты считаешь, приблизился вот к этой идеальной манере?
Ну, из самых сильных игроков, которые на меня произвели впечатление, я, правда, делился своими впечатлениями там, с другими игроками, и не все его считают один из самых сильнейших, но я его считаю один из самых сильных игроков, и по турнирам, когда вот еще... Те времена, когда я играл, он приходил и просто разрывал. Это было, по-моему, где-то на Таганке было какое-то казино, я помню. Пришел, опоздал на последний уровень, разорвал турнир в Питере. Он просто обладал большим стеком, всех задушил. Я тогда только увидел, как можно работать большим стеком. Кэш, он читает, идеально читает чужие карты. Я вообще очень сильный игрок. И вот пока я считаю один из самых сильных, но недооцененный, его мало кто знает, это Сергей Феклисов. Ну, я считаю, вот это один из самых сильных игроков.
Ну да, мало кто из наших зрителей, мало кто его знает, потому что это вот человек, который ушел в офлайн, причем в офлайн не такой вот мировой, а в московский офлайн, поэтому вот где, например, Сергей играет сейчас, я просто не знаю, вот, потому что последний раз я его видел в том месте, которое уже больше не существует.
Ну да. Мне вот интересно, раз вы заговорили об игроках, мне интересно, какую бы ты мог дать вообще оценку покерному сообществу. Ведь когда ты проводишь столько времени за игрой, ты так или иначе, хочешь того или не хочешь, себе создаешь круг общения. И покерное сообщество — это абсолютно такая разнородная масса, да, это разный возраст, разные занятия, абсолютно разные характеры. Вот что тебе из них близко, кто тебе близок, с кем ты подружился, с кем, может быть, хотел, но не удалось. И вот как у тебя происходят отношения с такими, с игроками, с которыми ты играешь так или иначе?
Ну, я уже давно заметил, еще со времен, когда я в нарды играл, что есть группа людей, которых я могу обыграть, и которых, скорее всего, обыграю. Есть люди, которым я, скорее всего, поиграю, возможно, играю сильнее. Как бы для меня вот борьба, там, покер, нарды и все прочее, это не только как бы сам спорт, но еще и борьба личности и как бы индивидуальности. Я понимаю, что я не готов к борьбе психологически, например, с каким-то с грубым человеком, с хамом, который себя плохо ведет. Я понимаю, что я, скорее всего, проиграю. Не знаю почему. То есть, или злость он у меня вызывает, неприязнь. Человек, который вызывает у меня неприязнь, у меня меньше шансов у него выиграть. Поэтому я предпочитаю играть в хороших, интеллигентных компаниях, где люди хорошо воспитаны, прилично себя ведут, тогда я понимаю, что у них, скорее всего, я выиграю. Вот, поэтому был недавно случай, что-то позвали меня в компанию, и, ну, там, поведение некоторых мне не понравилось, но я просто ушел, я подумал, ну, зачем мне это надо? То есть я уже достаточно там в покере провел время, то есть я не хочу зарабатывать деньги, которые будут мне даваться с неприязнью. Там. То есть я предпочитаю играть только в приличных, каких-то хороших, приятных составах. Поэтому, вот, что касается покерного общения, то я почти со всеми поддерживаю, в общем, в покерном мире прекрасные отношения, за теми, за исключением тех, с кем я не хочу просто их поддерживать.
А все-таки бывает так, что что-то, что произошло за покерным столом, как-то влияет на личные отношения, уже когда, ну, прям вы хорошо общаетесь, дружите, и вот и в негативную сторону, и в позитивную. Было такое хоть раз?
Ну, что касается меня, то нет. То, безусловно, нет, потому что, ну, я бы взял за основу вот этот самый тезис, что если ты сел за покерный стол, ты должен обчистить свою бабушку, там, если она будет против тебя. И поэтому я вот удивлен, что вот, ну, там многие вот офлайн-покер, да, которые сейчас там, ну, и андеграунд, который еще более-менее есть, вот, что некоторые друзья просто не играют друг против друга. Ну, как бы, чтобы не портить отношения. Я их спрашивал, думаю, ну, а почему вот вы не играете, вот там вы дочековываете, все прочее, это же как бы уже не покер получается. Ну, чтобы там не обращать наши отношения деньгами. То есть для людей как бы получается на первом месте деньги, а потом игра. Но я так не считаю. Я считаю, что вначале игра, а деньги – это как бы сопутствующий элемент игры, поэтому для меня никак не испортит отношения, если я кого-то обыграл там на крупную сумму или что-то такое, вот, или проиграл кому-то крупную сумму, никак не повлияет на мои отношения, потому что я понимаю, что это игра, и в игре надо и стараться обыграть, иначе даже, говорят, там карта обидится, там, если ты ее там не доберешься там, со своего знакомого. Нет, у меня нет ни моральных никаких этих самых, не возникает никаких угрызений, потому что если против меня там мой лучший друг будет сидеть, все равно я считаю, что тут надо дать полный банк, я так и сделаю.
Ну, для меня тоже это большая загадка, то есть как люди могут обижаться из-за того, что там вот за столом кто-то кого-то обыграл. Ну, на самом деле, мне кажется, Кость, знаешь еще, что у нас все-таки с тобой у обоих, мы пришли в покер не из мира вот азартных игр, а из мира просто игр, да? То есть мы с тобой как бы играли всегда. Вот, и, ну, и в нардах там, и в шахматах все-таки круг достаточно узкий, и играть с друзьями нам приходилось, я думаю, регулярно, да, ну, а в шахматах или в нардах там же не дочекуешь до конца, то есть поэтому у нас просто гораздо больше с тобой так уж сложилось опыт игры против людей, с которыми близкие отношения, и с которым даже вот там столкновения в игре никак не влияют на отношения. И еще такой момент, мне кажется, тоже влияет то, что, ну, по крайней мере, мне так кажется, что мы с тобой никогда не играли на последние деньги. И вот когда твой же самый близкий друг тебя обыграл, но у тебя деньги последние, вот мне кажется, это тоже несколько может повлиять на ваши отношения. А у нас с тобой, слава богу, такой ситуации, наверное, никогда не было.
Ну да, да. Ну, я думаю, что шахматы очень удачный пример, потому что, ну, в шахматах, да, и там всегда все дружили, я в шахматном там секции при ЦШК, я занимался. Именно задача была обыграть там лучшего друга или что-то такое. Вот, поэтому, да, это, думаю, это повлияло. Ну, и насчет последних денег я тоже думаю. Но никому не советую играть на последние деньги. Последние деньги, как известно, проигрываются. Очень редко кому удавалось раскрутиться в последние деньги, чтобы не остаться банкротом. Не надо этого делать.
Ну, возможно, опыт тоже влияет все-таки. Там можно обижаться на то, что там какой-то твой хороший друг тебя там раздел за покерным столом, когда вы только начинаете, а когда вы уже такие прожженные мастодонты, как вы двое, уже обижаться как-то несерьезно, что ли?
Ну, не знаю, мне кажется, нет. Ну, для меня нет такой проблемы.
Угу. Скажи, пожалуйста, а вообще есть ли вопрос мотивации в офлайн-покере? Понятное дело, что ну, это разные вещи с онлайном. В онлайне там ты сидишь огромную сессию по много-много столов, заставляешь себя играть, но тем не менее ты очень давно и очень долго играешь в офлайне. Вот все-таки бывает ли, что приходится себя заставлять играть? И как не надоедает столько времени тебе уже играть?
Ну, был такой момент, когда вот в Шангри-Ле все это было несколько однообразно, вот и турниры, там ежедневные турниры, приходишь, я не помню, там они были от 500 до 1000 долларов, по-моему, довольно крупные все-таки для каждого дня, вот, и когда такая вроде бы рутина, ну, пришлось себя как-то стимулировать тем, что я пытался какие-то рекорды там устанавливать, а сколько я турниров смогу подряд выиграть там. Вот. Какой я могу конечный результат по турнирам добиться, значит, в конце месяца? Поскольку я довольно регулярно тогда ходил, а у них там была такая табличка в Шангри-Ле, там какие-то очки, значит, это самое, начисляли за победу в турнирах и за игру там в кэш за часы. Потом по результатам этих табличек они в конце месяца устраивали какой-то такой турнир, где те, кто находились вверху списка, получали какое-то дополнительное преимущество. Вот. То есть, и это еще подстегивало. Но это вот было, когда, значит, это была регулярная игра, и которая, чтобы не превратилась в рутину, значит, вот начиналось как это. И вообще, без статистики, мне кажется, было бы тяжелее такое поддерживать. Но я всегда вел какую-то статистику всех своих результатов, поэтому всегда какие-то рекорды себе пытался, какие-то планки устанавливать. Вот это меня мотивирует.
Угу.
Вот, чего-то там добиться. Ну, как-то даже с этим рекордом, который я там устанавливал там, по количеству кэша на СОПе. Почему-то я в тот год, тогда еще Коля был жив, значит, по-моему, был жив еще. Нет, не помню. Ну, короче говоря, вот я ехал на тот СОП именно с желанием, у меня была цель именно побить этот результат, его, значит, установить рекорд по количеству кэша, значит, за серию. Была такая цель, вот, которую добился. Вот. Потом были цели, которые не добился, но, короче говоря, всегда ставишь какую-то цель, поэтому мне не скучно играть, я не знаю.
А если планку уже ты себе сам ее задираешь, не страшно, что что-то вот так и не получится?
Не получится. Нет, ну почему, когда есть цель, к которой стремиться можно, нет, это нормально, ничего страшного. Ты же должен понимать, что не все от тебя зависит. Все-таки что-то и от фортуны зависит. Поэтому, как бы, ну, стараешься. Ну, вот характерный пример с Мишей Морозом. Как мне сказал Саша Орлов, все, Миша завязал с покером, сказал, он закончил. А говорю, что случилось? Ну, там его там жестко переехали в этом самом, на островах этих, Карибские. И потом, после этого, значит, он все-таки нашел все силы, опять, значит, стал играть. Вот, он очень обрадовался, что он занял второе место. Ну, короче говоря, всегда есть место и вернуться, и как-то по-новому вдохновиться. Я думаю, что всегда есть место подвигу на любой стадии.
Но все-таки с онлайном это разные вещи, да? Мотивировать себя играть онлайн.
Если честно, онлайн мне скучно. Там все-таки нет соперничества живого. И вот, как я сказал, мы пришли из мира шахмат, это все-таки соперничество. Вот, какая-то ошибка, борьба характеров. В онлайне этого нет, и, ну, там можно ставить какие-то цели, там, я понимаю, чем себя могут бодрить люди, они там ставят себе цель, там, за месяц выиграть столько-то там, или отыграть столько-то там этого рейка и так далее, то тогда возможно, а так-то это, мне кажется, просто работа на конвейере. Мне кажется, вот мне больше всего онлайн-игра напоминает, вот, конечно, онлайн-игра, работа на конвейере, потому что это, когда у тебя открыто там 10 или сколько столов, сколько каждый себе может позволить, напряженный труд, говорят, потяжелее труда диспетчеров этих самых аэродромов, вот, то не знаю. Это, мне хочется получать все-таки от игры удовольствие, а чтобы это не превращалось в работу. Так.
Угу. Но мы еще сейчас поподробнее чуть-чуть, может быть, поговорим об онлайне, а сейчас запускаем конкурс наш. Итак, как обычно, мы сегодня вам зададим вопрос, но еще раз хотела обратить внимание, что нужно будет быть внимательными, потому что вопрос будет задавать сам Костя, он его, может быть, повторит, но дублировать текстово мы его не будем, потому что вопрос такой интересный. Вот, поэтому будьте внимательны и слушайте с первого раза, потому что разжевывать не получится сегодня. Итак, значит, ваша задача — ответить на вопрос в комментариях. Сейчас Костя задаст вопрос, а я потом еще там некоторые тонкости ответов вам подскажу. Костя, тогда тебе слово. Ты, наверное, расскажи, да, там, с чем связан вопрос. То, что мы еще об этом сегодня не говорили, не касались, но еще поговорим. Итак, вопрос от Кости Пучкова. Да.
Так, прежде чем его задать, я небольшую преамбулу дам. Угу. Ну, вопрос, во-первых, будет связан с лошадьми. То есть, как известно, я являюсь наездником центрального московского ипподрома, сам езжу на своих лошадях, то есть регулярно выступаю. Ну, в данный конкретный момент у меня 4 головы, а вообще их количество колебалось там от 1 максимум до 6. Примерно я 20 лет этим, значит, занимаюсь активно, то есть езжу на своих лошадях, ну, то есть я являюсь наездником-любителем в московском ипподроме. Вот. И вопрос будет связан именно с лошадьми. А вторая часть преамбулы к моему вопросу заключается в следующем. Что когда меня спрашивали, просили научить играть в покер, я всегда говорил, что начинающие игроки думают на первом уровне. И рассказывал про 4 уровня мышления. То есть первый уровень, когда начинающий игрок думает только о своей карте. Второй уровень, когда человек начинает думать о карте противника. Третий уровень, когда человек думает, что противник думает о его карте. А четвертый уровень, когда человек думает, что я думаю о его карте. И когда я пытался объяснить 5 уровень мышления, у меня никогда не получалось, потому что я сам не очень понимал. И вот теперь, что когда мне казалось, чтобы мне, как говорят, когда учитель много объясняет, он сам начинает понимать, о чем он говорит. Так вот, я хочу задать вопрос как раз на 5 уровне мышления, чтобы вы поняли, во-первых, что такое 5 уровень, а я для себя осознал, как это можно сформулировать. Вопрос следующий. Вы должны ответить на вопрос. Что я считаю, какой будет ответ у радиослушателей на вопрос, сколько всего побед в заездах на рысаках я одержал за свою карьеру на ипподромах России. Сейчас повторю вопрос, чтобы было понятно. Вы должны ответить на вопрос, как я считаю, как вы ответите на вопрос, сколько всего побед я одержал на ипподромах России на своих рысаках. Ну, это все. Это, мне кажется, 5 уровень мышления. Попробуйте ответить. Что я думаю, как ответить.
Да, ну то есть, ну это немножко напоминает такую игру в Джонни Лодена, но...
Да, на уровень выше.
Да, да, но практически, в общем, это такой двойной Джонни Лоден, да, в который, получается, Константин Пучков играет с нашими зрителями, а наши зрители играют с Константином Пучковым. Как-то так можно, наверное, сформулировать. То есть,
да, в общем, слушатели только.
Слушатели. Ну, они могут смотреть на фотографию Константина Пучкова, у нас очень удачная на главной странице, и будут и зрителями тоже.
Я хотела еще, извини, я тебя перебью, я хочу еще быстренько напомнить, как нужно отвечать на этот вопрос. Нужно это сделать в комментариях, а не в чате. В комментариях к анонсу программы. И не забывайте, что мы учитываем вот один от вас ответ, то есть ваш первый ответ. Даже если вы дадите еще несколько, мы все остальные варианты принимать не будем, даже если они правильные. Поэтому отвечайте, пожалуйста, в комментариях, а не в чате. Это важно. Все, спасибо. Рубрика конкурса закрыта. Илья, извини, что я тебя перебила.
Да ничего. Я просто проходил когда курс теории игр, ну, это вот на сайте вот Курсера, который в свое время, я не помню уже кто, по-моему, Феруэлл, а может быть, Ваня Демидов рекомендовали, и вот я несколько курсов проходил на этом сайте, и вот, ну, самым интересным был, несомненно, курс по теории игр, и там были некоторые такие практические игры, которые, как бы обучающиеся в рамках курса, они тоже играли друг с другом, как бы. И вот там была такая очень простая игра, что каждый участник загадывал число, и выигрывали те, кто загадывал число максимально близкое к двум третям от, от среднего названного участниками игры ответа. Ну, понимаете, да, и числа надо было загадывать от 1 до 100.
Угу.
То есть вы значит, выиграете, выиграл... если у вас...
Да.
То есть, ну, если, например, все абсолютно рандомно называют цифры, да, то совершенно очевидно, что надо загадать 2/3 от 50, потому что, ну, среднее арифметическое будет 50, как бы, да? Угу. Вот, соответственно, ну вот, но поскольку ты играешь против людей, которые тоже хотят выиграть, вот, то, соответственно, тебе нужно понять, вот, ну, примерно то, о чем Костя сейчас говорил, тебе надо понять, как бы, как они будут мыслить и какие цифры они будут загадывать. Ну, на самом деле, достаточно интересная игра. Мне было очень приятно, что мне удалось оказаться тогда вот в большой группе среди победителей. Вот, при том, что оптимальная стратегия в этой игре была совсем не такой, которую выбрал я, но мне удалось, как бы, играя в эту игру, понять, как будет мыслить большинство участников. Ну вот, посмотрим, что в этот раз произойдет, скажем так. Да?
Отвечать надо было один раз, да?
Да, отвечать надо было один раз.
Забавно. Угу.
Довольно интересно, да. То есть,
ну, у нас, на самом деле, впервые в истории такое, что нужно не просто что-то угадать, а еще, то есть, сказать не то, что ты думаешь, а сказать то, чего от тебя ожидает наш гость, что ты скажешь. Ну, в общем.
Ну, я вот про ту игру я могу сказать. То есть, я понял, что, во-первых, очень большинство отнесутся к этой игре не очень серьезно и будут думать как бы на первом, там, в данном случае, наверное, уровне, да. И, в общем, я понял, что большинство будут загадывать число в районе 2/3 от 50, да, то есть, соответственно, в районе там 33, да, вот. И, соответственно, правильная стратегия именно вот в рамках этого однораундовой игры будет загадывать число в районе 2/3 от 33. Ну, вот. И это оказалось абсолютно правильно, то есть, действительно, те, кто там загадал число в районе там 22, да, те и оказались победителями, да, хотя оптимальная стратегия в этой игре, насколько я помню, загадывать, по-моему, чуть ли не число 1, потому что вот эта вот итерация, она бесконечная. Ну, извините, что я так поумничал немножко. То есть, по идее, каждый должен размышлять вот так, что все будут думать, что 2/3 от 50, потом 2/3 от 33, 2/3 от 22 и так далее, и так далее. И, по идее, оптимальная стратегия в этой игре всегда загадывать число 1. Но... опять же, это предполагает, что все будут придерживаться оптимальной стратегии. А люди оптимальной стратегии не придерживаются, и поэтому Костя их на протяжении стольких лет уже в покер и обыгрывает. Но я хотел немножко на другую тему. Там Алиса упоминала, что про онлайн. Ну, мне кажется, про онлайн с Костей как раз...
Все сказано, да, уже?
Да. А я хотел тебя спросить, Костя, ну вот особенно... Ну, сейчас ладно. Ну вот когда твой стандартный день выглядел так, ты шел на работу, работал, причем работаешь ты, ну, я, наверное, думаю, это небольшой секрет, финансовым директором, значит, ты ходил на работу, после работы ты шел в ту же самую Шангрилу, там до поздней ночи играл в покер, ну, потом все-таки у тебя есть семья, дети, то есть какое-то время ты должен был с ними проводить там, да, потом, а с утра я знаю, что перед работой ты ездил к лошадям, и так каждый день. Просто вот объясни, как ты не уставал и как вот за счет чего тебе удается сохранять, ну, вот просто чисто физически вот такую хорошую форму, при том, что ты все-таки уже не мальчик, а, ну, подросток.
Знаешь, Илья, я считаю, что я в анабиозе, как спящая красавица, прожил до 40 лет всю советскую власть. То есть я ходил в школу, там какие-то олимпиады, там... И, ну, это как раз интересно. Но потом, что я в институте по инерции поучился, хотя в математическом институте учился, не в том, в котором мечтал. Я мечтал в МГУ учиться, попал на хороший институт, но не МГУ. Факультет прикладная математика я закончил. А потом пошел на работу. И все это было при советской власти. И я чувствовал, что как бы мой потенциал нигде не реализован. Ну, я там защитил кандидатскую диссертацию. Ну, все это для меня как-то анабиоз. И когда раскрылись шлюзы, когда значит, началась настоящая жизнь, а началась она вот с перестройки, там, с гласности, но даже чуть позже, когда я пошел торговать пирожками на улицу и стал зарабатывать там 3 своих зарплаты старшего научного сотрудника, вот, то вот в этот момент началась моя жизнь, и поэтому я просто восполнял. Я думаю, что я сам потом удивлялся, думаю, как же так, что же за режим, действительно, в 8 утра лошади, потом еду на работу, потом к 6-5 еду, значит, в Шангарилу, там почти всю ночь катаю, там, ну, не говорим уже про семью, на которую оставшееся время я использовал. И сейчас, когда, значит, Шангрила кончилась, когда ежедневные походы в казино, значит, они закончились, и как-то режим стал посвободнее, ну, правда, образовался какой-то кэш, ну, я с этим легко справляюсь. То есть я могу, оказывается, и в таком ритме жить, и немножко в ослабленном ритме жить, и не знаю, как сил хватало. Я думаю, что недоиспользованные ресурсы, я использовал, вот так вот скажу.
Ну, ты же никогда не ходил там ни в какой там спортивный зал, там никогда не занимаешься, не занимался спортом, ну, кроме лошадей, я имею в виду.
Нет, нет, в этом смысле, да. Я специально никакие тренажеры не посещал и в фитнес-зал не ходил. Ну, я не знаю, может быть, у меня такой спортивный характер, что называется, черт его знает. Мне нравится соревноваться, поэтому специально я не поддерживал свою физическую подготовку. Я думаю, что за счет природных качеств мне это все дается.
А у тебя бывает такое, что ты приходишь как бы и вот совсем без сил, как же я устал? Вот у тебя такое вообще бывает?
В последнее время, да, стало случаться. Но это, да, последнее время, лет, может быть, несколько лет назад, когда я прихожу, я взял за правило играть не позже 3 ночи, потому что я уже понял, что когда ты сидишь до 4, ты попадаешь в следующий день, ты переходишь в следующий день. Если ты уходишь в 3, ты вроде бы закончил сегодня играть поздно, но еще в этом дне, как бы я считаю. Ну вот, значит, бывали случаи, когда я приходил в 4-5 утра и чувствовал, что да, я сильно устал сегодня. Такие случаи в последнее время стали случаться. До этого вроде бы не было.
Я хотела про лошадей поподробнее узнать. Возможно, многие подробно знают твою историю, но я уверена, что много и таких, кто, и я в том числе, кто знает очень поверхностно. Как это началось, откуда взялась эта любовь, с чего все начиналось, чем продолжилось? Расскажи вот обо всем.
Ну, понятно. Ну, я что должен сказать? Я в своей жизни, у меня были 2 бессонные ночи. Первая ночь – это перед письменным экзаменом в МГУ, вот, когда я не смог заснуть, я сильно волновался. И вторая ночь, когда я должен был первый раз ехать на лошади, первый раз по резу. То есть мне очень хотелось выступить. Вот тогда, в те советские времена, никакого другого азарта не было, кроме как ипподрома, казино не было. Поэтому это была такая большая тусовка, когда это кусок капитализма какой-то в нашей стране был, когда люди могли, значит, как-то свой азарт проявлять, ставить на лошадей. Ничего такого же не было, кроме как, может быть, ну, игры на катранах. Вот, поэтому это вот это выступление на лошади, когда ты можешь на свою лошадь поставить, даже сам сыграть или что-то там еще сделать, да еще перед огромной толпой, там, скажем, 5-10 тысяч человек, ты едешь на лошади, все на тебя смотрят. Это довольно было престижно. Так вот, первый свой старт, я не смог заснуть, значит, перед стартом на лошади. Поэтому на лошади я сел и попал только исключительно из своих, как бы, спортивных амбиций. Мне очень хотелось соревноваться. Мне очень хотелось сесть на лошади и выступить. То есть выиграть хотелось. И первый раз я сел на лошади, пришел последним. И я не помню, что когда-нибудь я больше расстраивался, чем в этот раз. То есть я много раз занимал последнее место в шахматных турнирах. Там. Ну, бывало, там еще где-то занимал последние места. Но я понимал, это спорт, кто-то должен прийти последним. Но в этот раз, когда я пришел последним на лошади, я приехал на конюшню, и, значит, ну, я хорошо проехал, мне говорят, хорошо, там в рекорд лошади проехал. Я говорю, я пришел последним. Мне объяснили, тут не все от тебя зависит. То есть лошадь тоже должна быть ничего. Вот. Я помню, что перед заездом нам сказали, выиграет вот тут голландский дипломат, он уже ящик водки привез на конюшню. Вот. Так что ты не рыпайся там особенно. Но я очень расстроился. Вот откуда это началось? От того, что мне хотелось просто вот выступать. Как артисту он хочет выйти на сцену и рассказывать, и выступать, чтобы все на него смотрели, любовались, чтобы он был, а он молодой, красивый, и он улыбается, и все его любят, и говорят, браво, какой ты талантливый, какой ты замечательный артист. Я думаю, это сродни этому. Поэтому вот от желания быть на публике, выступать, кланяться и выигрывать на лошади, я попал в лошадиный спорт. Ну, потом все это ушло мало-помалу, потому что я понимал, что, ну, выиграл я сегодня, про завтра меня забудут. А если я на хорошей лошади завтра плохо наеду, буду кричать нехорошие слова, ну, жулик – это лучше из того, что там могут крикнуть на ипподроме, вот, а вообще могут что-то похлеще. Поэтому все приходящее. Слава приходящая твоя 7-минутная, когда ты выиграл. Ну и позор твой тоже 7-минутный, потому что завтра будет новый день и новые соревнования.
И кто-то еще опозорится.
Вот еще, да, кроме меня. Да.
А то и похлеще, и все про тебя забудут.
Да. И ему будут. Ко всему надо относиться с юмором спокойно.
А у тебя есть какие-то, вот мне очень интересно, когда, ну, ты с очень многими лошадьми имел дело, и ставил, и сам на них ездил. У тебя есть вот какие-то отношения, вот, ну, с конкретным животным, как вот у хозяина с собакой, какая-то привязанность, нежность, может быть, даже по отношению к лошади, с которой ты работаешь в данный момент, например, или которая тебе принадлежит?
Кость, явно Алиса не особенно, да, так сказать, не часто бывает.
Да.
В это, как
ну называется? Вот мне интересно, да.
Да, ну, я думаю, опять же, вот мне интересно, что Костя ответит, но, по-моему, привязанность к лошадям, я смотрел одну серию, есть такой сериал, это единственный сериал, в котором снялся Дастин Хоффман, я почему-то только одну серию посмотрел, как раз она про мир вот конезаводчиков, жокеев, лошадей, скачек и так далее. Насколько я понял из одной серии этого фильма, привязанность к лошадям-то даже больше, чем к домашним животным, у многих, по крайней мере.
Ну, я должен заметить, что лошади – это не домашние животные. В том смысле, что это не та скотинка, которая там живет с тобой вот, и спит у тебя в ногах в кровати, вот, и которую ты обожаешь, и в носик целуешь, и все прочее. Лошади, те, на которых я выступаю, это все-таки в большинстве своем случае спортсмены. Как некоторые говорят, это вообще солдаты. То есть ты должен, она должна умереть там на дорожке, но выиграть. И поэтому вот такой нежности, как вот, может быть, у вас какой-то собаки или кошки вы испытываете, что это ваш друг. Ну, в основном-то вы любите животных. А может, они вас тоже любят, конечно, но в основном собаки. Но я-то кошатник, поэтому у меня всегда всю жизнь кошки были. Поэтому от кошки-то вы особенно любить-то не дождетесь. Ответ на него. Может быть, только каких-то уникальных экземпляров. То с лошадьми немножко не так. Потому что, в принципе, мы для вот наездники и те тренеры, там, жокеи, это враги для лошади. Лошадь, на самом деле, убегает от наездника. Она боится, она его боится. Она боится его хлыста, она боится того, что там сзади кто-то на нее сидит или верховный на ней сидит, и который ее там посылает. Она от него пытается скрыться. Но вот у рысаков это особенно. То есть она убегает. Поэтому я для нее никакой не друг. И не товарищ. А любит она, скажем, ночного кониха. Тот, который придет ночью, сахарку ей даст, погладит, по-шерстке там. Вот. Поэтому я могу любить, например, лошадь, та, которая очень хорошая. Вот ту, которая приносит мне славу, которая приносит победу. Вот тех, которых берегут и понимают, вот это гениальная лошадь. Она там привезет мне славу. Вот такую лошадь я могу полюбить всей душой, но это не значит, что она мне ответит. Самые способные, самые, значит, уникальные лошади часто обладают просто жутким характером. Они могут быть строгими, они могут там не подпускать к себе людей, могут кусаться. Недавно там у нас был случай, очень хорошая лошадь, там победитель в дерби, там отпустил палец ковалю, который его ковал. То есть от них все что угодно можно ждать, в этом смысле, что это спортсмены. Вот. Поэтому вот таких нежных отношений у меня как бы не таких взаимных, чтобы я пришел. Но я могу там подойти к нему. У меня есть сейчас очень ласковая лошадь. Ее зовут Флаг, очень интеллигентный. Он возьмет сахарок губками еле-еле. Он тебя никогда не укусит. И вообще он все понимает. В отличие от какого-нибудь там другого более строптивого орловщика, который тоже у меня есть. Вот. Но вот таких совершенно нежных отношений, как у вас могут быть с домашними животными, я думаю, нет. Потому что все-таки они для нас спортсмены. Я с него много требую. Он мне должен там, а если он начинает капризничать, я его наказываю. Ну, правда, с детьми так бывает, я не знаю, там любовь остается. Но я думаю, что это не совсем искренне. Если папа выпрал своего сына, я не думаю, что в этот вечер сын скажет: папочка, дорогой, как я тебя люблю.
Вряд ли.
Вряд ли это произойдет в этот же день. Вот, поэтому я думаю, что вот таких нежных отношений, каких видел Илья там, я не знаю, где ты видел.
Да, вот видишь, Илья, да.
Вот, но у нас вот это все-таки отношение спортсменов друг к другу, вот так скажем.
Немножко потребительское даже.
Ну, потребительское, да, да. Ну, потому что они для того и созданы, чтобы бегать. Но потом, конечно, я к нему испытываю нежное ощущение, если он там чего-то добился, это лошадь. Я пытаюсь после того, как кончилась его беговая карьера, там его пристроить, плохие руки там не отдам и все прочее. Там даже не продам, если там я чувствую, что ему будет нехорошо, там, предположим. Вот. Вот, ну... Так вот,
а сколько, Сколько может стоить лошадь, вот, которая уже закончила, как говорится, свою карьеру, но при этом, допустим, была каким-то там крутым чемпионом? То есть о каких деньгах вообще идет речь, я просто совершенно вообще не в контексте.
Ну, нет, но я могу рассуждать только о рысаках, потому что вот лошади, которые для выездки, они могут стоить там $1 миллион, а такие лошади, но не та, которая закончила, а вот так, например, та лошадь, на которую может какой-нибудь олигарх посадить своего ребенка, и он, предположим, может участвовать в Олимпийских играх. Сколько может стоить такая лошадь? Ну, наверное, где-то миллион или больше долларов, да, если человек на ней может стать олимпийским чемпионом, да, ну, при какой-то подготовке, конечно. Вот. Что касается рысаков, то все зависит от того, как ее будут использовать. Если она еще готова бегать, вот, например, она у меня закончила выступление на московском ипподроме, потому что она стала неконкурентоспособной. Но в провинции она может еще быть конкурентоспособной. То есть я могу продать эту лошадь в провинции, где она будет выигрывать. Вот, это одна цена. Если, например, она очень хорошая и может быть производителем, что касается жеребцов, то это будет там другая цена. А если это кобыла, которая, значит, кобыла имеет преимущество перед жеребцами, потому что они всегда могут рожать. Вот, то есть для конезаводчиков они более ценные. Они, значит, эта кобыла будет стоить третью цену. Ну, вот лошадь, которая отбегала на ипподроме, ну, думаю, средняя цена где-то будет в данный момент у рысака, если он среднего класса, я думаю, 1300-400 рублей в данный момент. Вот так.
Такой серьезный разброс получается.
Ну, да, да, да.
$1 миллион?
Не, $1 миллион, я говорю, это не за рысаков. $1 миллион – это за какую-то очень хорошую скаковую лошадь или за лошадь там для выездки. Вот. Или для какую-то супер лошадь. Там нас рекламировали, что мы какую-то араба, лошадь арабской породы продали там какую-то шейху за $1 миллион. Там. Ну, они там деньги мало считают. Ну, так, такие цифры там фигурируют. Но лошадь, которая куплена на аукционе, вот в рысаках есть такая статистика, и лошадь, которая была куплена больше $1 миллиона, ни одна из них не оправдала своих денег, значит, денежными призами. Вот так.
То есть, злой рок какой.
Да, 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 да. Тех, на кого, значит, это часто дело случаев. Те, на которых возлагали большие надежды, они, значит, никогда не оправдывают их беговой дорожки, скажем так.
Здорово. Еще одна тема, я не знаю, ты с лошадями разобралась, Алис, можно возвращаться?
Да, да, в целом можно, да.
Угу. Я хотел тебя спросить, Костя, вот еще как опытного офлайн игрока, как ты планируешь вообще график своих выступлений? Потому что у тебя, ты можешь поехать на какую-то небольшую серию, отыграть ее, можешь иногда даже пропустить какую-то крупную серию, ну, например, ЕПТ, да? То есть вот как ты планируешь свой график и насколько вообще вперед ты заглядываешь? Или у тебя все-таки довольно спонтанно, что ты можешь там решить куда-то поехать, там, не знаю, на следующей неделе, через две недели?
Ну, мне нравились просто серии ЕПТ, откровенно говоря. Мне казалось, что это какие-то солидные серии и какая-то там есть система. Поэтому из всех серий я выбирал ЕПТ, потому что, ну, когда еще так у меня было более-менее с победами в те годы прилично, и как бы банкролл был такой, что я мог себе позволить турниры по 5 тысяч, по 10 тысяч, значит, сыграть свободно, то я вот в основном предпочитал эти серии, там достаточно крупные бои на ЕПТ. Вот поэтому у меня там и рекорд по этим самым ЕПТ получился, потому что в основном я ездил. Я начал там где-то, по-моему, не помню, с 6-й или 7-й серии ездить. Вот, ну, не все серии, примерно где-то я 3 серии в год посещал, в основном где-то так в среднем. Так я планировал и ездил по тем местам, которые мне нравятся. Ну, а места какие нравятся, которые в основном большинству нравятся. Это Прага, это Берлин там когда был, когда это, конечно, Монте-Карло и Сан-Ремо. Это были такие приятные места, которые всегда получали с удовольствием. И многие ездили с удовольствием. Мне еще нравился Давиль почему-то, очень красивое место. Хотя там Дима Виткин говорит, что скучнее он ничего не встречал, ужасное место. А мне почему-то там нравилось, когда приезжал такой свежий воздух от Атлантики, когда он вдруг подует, что-то в этом есть. Вот, поэтому я всегда планировал ЕПТ. Ну, СОП само собой, потому что вся слава вокруг СОП крутится. Все. И американцы, они чем хороши? Что они статистику ведут подробную, значит, у них интересно. Они эти начинают браслеты считать, они начинают кэши считать. Все они считают. Это интересно всегда. Ну, это откуда пошло? Я думаю, что это у меня пошло, когда я еще в шахматных турнирах играл. Что-то так мне нравилось таблички составлять. Я писал единички красненьким, а нолик синеньким писал. А половинку очка я писал единичку красненьким, а потом двоечку синеньким. Вот. Мне всегда нравилось считать статистику. Поэтому, само собой, разумеется. Вот. Ну, а теперь, когда, значит, на многие серии можно ездить, ну, что-то выбираю, что интересно. Просто-напросто. Пока давал предпочтение в СОП и ЕПТ. Ну, на русские серии с удовольствием ездил. Сейчас они как-то немножко подсдулись, подстихли. Вот. Как бы там дешевые боины там. Ничего особенно не планировал. Бывало часто, что я утром решал на серию. Шел на работу, а потом думал, а почему на серию не поехать? И, значит, решал на серию ехать. Как-то однажды сателлит вырвал ночью и поехал на серию. Было и такое. И вообще, я предпочитаю в последний момент все делать так по жизни получается, что все я решаю в последний момент. По армейскому принципу. Если что-то не делаешь, возможно, не придется, потому что этот приказ могут отменить. Вот. Но в последнее время так не удается, потому что сейчас большие льготы тем, кто покупает билеты заранее. И стал я тоже заранее планировать некоторые поездки. Покупаю теперь билет за месяц, а может даже за полтора.
Заставила жизнь все-таки.
Да, жизнь заставила. Раньше-то я все надеялся, был такой принцип, если идешь в последний момент, выкинуть дешевые горящие билеты, горящие путевки. Еще мой опыт подсказывал, что придешь в театр, там, если нет билетов, то перед самым началом они могут появиться. Так раньше было. Вот. Ну, может быть, сейчас то же самое, но почему-то те билеты, даже которые сейчас выбрасывают, они там не дешевые, они все равно дороже тех, которых раскупили. Ну, сейчас многие тарифы, им так выгодно, видимо, что когда покупаешь заранее, они намного дешевле. Поэтому теперь планирую заранее.
Все понятно. Я сейчас смотрю на время и вижу, что у нас осталось 20 минут до момента, когда Косте нужно сесть играть.
На другую
сторону. Да. Поэтому, возможно, Илья, тебе стоит выбрать самый интересный вопрос из чата, задать их Косте. Ну или всем мы, может быть, даже успеем обговорить. И нам еще нужно дать Косте там время немножко выдохнуть, собраться с силами и уже садиться играть. Поэтому, наверное, нужно переходить на чат. Я к этому.
Да, первый вопрос ключевой, как бы, Костя, вот Give Me Hope Fish, такой вот ник у человека, он спрашивает, он задает вопрос ребром, как стать умнее?
Как стать умнее? Какой сложный вопрос. А надо тренироваться. Я знаю, что любой орган надо тренировать. Если вы хотите стать сильнее, надо тренировать мышцы. Надо, вот я там лошадь меня тянула, одна сильно тянула лошадь. Вот я ее держал, приехал вечером. Смотрю, у меня мышцы стали хорошие, сильные, крепкие. Я думаю, что надо, чтобы стать умнее, надо тренировать свой мозг. Надо все время решать какие-то интеллектуальные задачки.
Где же их брать, эти задачки?
А, из жизни можно брать задачки. Ну, и учебников много разных. Головоломки, задачки. Вот так, тренируя свой мозг, можно стать умнее.
Довольно просто. Спрашивают, в каком городе ты живешь. Ну, это, в принципе, я думаю, уже можно было догадаться по нашему диалогу. Но, тем не менее, и про твою семью спрашивают, и как они относятся к твоей покерной карьере.
Живу в Москве. Вот. Ну, мои близкие всегда радовались моим успехам, скажем так. Когда я выиграл браслет, я позвал, значит, жену, сына и дочку, значит, отметить. Ну, вернее, чтобы они приняли участие в моем награждении на СОПе. Вот. Но детей не пустили, потому что там строгое правило, до 18 лет. Вот, не пускают. Ну, Наташе тогда было года 12 год. Не, 10-й год. Да, ей 4 года было. И он, охранник спрашивает, сколько тебе лет? Она говорит, Фёте. Ну, она ошиблась, вместо сказать там, а Фоте она сказала. Вместо 4 она сказала 40. А сыну, который был, значит, на 8 лет постарше, говорит, а ему, значит, 50. Она говорит, ну да. Вот, короче говоря, в тот момент, говорит, 40 лет. Ну, ей все равно не пустили. Ну, короче говоря, так как-то они примирились с тем, что я часто уезжаю, часто приезжаю. Вот, ну, нормально. Как бы тут я решаю, что делать.
Босс.
Босс, да.
Дальше спрашивают тебя про нарды. Я не совсем в курсе. Ты в нардах еще спец?
Ну да, до покера я то ездил на турниры.
Олимпийский чемпион.
Да, чемпион какой-то я был там. Ну, не чемпион мира, потому что я каждый год ездил.
Ничего себе.
Да, не чемпион, нет, ничего себе. Но на чемпионат мира ездил ежегодно. Там это проходил Монте-Карло в июле. Потом стал совпадать с Овсоповым, я перестал ездить. Сейчас его, по-моему, разъясни с Овсоповым на август. Ну, там такие суммы сейчас разыгрываются, что неинтересно. Ну, до этого я много уделял временардам. И был один из самых сильных игроков там в стране, так я понимаю. Потому что я играл с тем игроком, который вроде бы в свое время считался сильнейшим, и как бы играл с ним на раунд.
Ну вот тебя спрашивают, при игре в нарды за рубежом были ли случаи подмены зар соперником в ходе игры?
Подмены зар... Ну то, что такие случаи были у нас в России, это точно. Вот. Ну и там тоже, а эти же люди, которых я знал здесь, в России, выезжали за рубеж, чем также благополучно занимались там. Ну и были свои такие случаи, да.
Угу. А Миша Морозов тебя спрашивает, как ты, будучи рекордсменом в СОП по количеству ЭТМ, относишься к увеличению зоны ЭТМ? Вот я вижу, что Илюшан ему сказал, что он уже не действующий.
Да, Костя по этой причине уже не рекордсмен, потому что из-за того, что там сделали 15%, то, по-моему, как это не смешно, Майкл Мизраки в этом году побил Костин рекорд, и даже не один Майкл Мизраки. И была большая статья на Poker News, где автор доказывал, что просто надо как бы, ну, как вот в теннисе есть новая эра там и старая эра, что нельзя сравнивать эти достижения, и Константин Пучков должен остаться в истории как вот абсолютный рекордсмен, потому что в его время, в его эру, да, то есть попасть в деньги было намного сложнее, просто потому что призовых мест было в полтора раза меньше.
Ну, мне было как-то не лень, я посчитал, да, только, по-моему, не Мизрахи, ну, может, Мизрахи тоже побил рекорд, но сейчас рекорд принадлежит Роланду Израилишвили, который, значит, за ВСОП попал 13 раз. У меня было 11. Но, значит, во-первых, увеличилось количество турниров. Когда я играл, было 62, сейчас было, по-моему, 69 турниров. Или 61 даже было в том году. Значит, это первое. Второе, значит, увеличили призовую зону до 15%. И, в-третьих, сделали турниры с реентри, чего тоже не было. Так вот, мне было не лень, я по математике решил там посчитать примерно, чему соответствует. И прикинул, что вот мой результат 11 кэш, значит, при новых условиях это примерно равняется где-то 17-18 кэшам. То есть Роланд Израилишвили, значит, далеко не побил бы мой рекорд, но поскольку это совершенно другие условия, то да, я считаю, надо как бы в новой эре. Просто если, например, сделают призовую зону кэш там 5, например, процентов, то мой рекорд будет вечный, там, предположим. То есть все зависит от условий. На самом деле.
Угу. Дальше тут спрашивают тебя про религию. Но я, честно говоря, думаю, что это одна из трех запретных тем в светской беседе. Поэтому можем ее обходить. А если хочешь, можешь ответить. Но мне кажется, что про политику, про религию про доходы
на любые вопросы отвечаю. Я думаю, что нет проблем.
Нет проблем. Ну... мы родились в таком обществе, что, я не знаю, по-моему, всякий здравомыслящий человек в наше время должен оставаться атеистом, а те перегибы, которые мы сейчас видим, я не знаю, кому могут привлекать вот эти религии, которые себя зарекомендовали. Мне в этом смысле Невзоров нравится, хотя он мне раньше очень не нравился, когда он 600 секунд вел, он перегибал палку. Но как он сейчас наезжает на религию, мне это очень нравится. Ну, то есть я понимаю, что это просто одурманивание людей. Вот. С другой стороны, конечно, есть какое-то чувство вот о высших силах. То есть самого конкретного Бога не веришь, но о том, что какой-то фатализм, что-то такое, какие-то такие воззрения существуют. Ну, при этом всем я считаю себя атеистом, да.
Угу. Так, дальше. Принимают ли лошади допинг?
Но лошади сами не принимают допинг, у них нет рецептов.
Такого желания.
Да, рецептов. А вот те, кто с ними работают, очень часто дают им запрещенные препараты. Причем даже иногда часто бывает, что они не знают, что это препараты запрещенные. Вот. Я в свое время тоже, значит, приехал как-то на соревнования в Германию, и у меня была мазь такая разогревающая, спортивная мазь, по-моему, Никафлекс. Я говорю, давайте разотрем лошадку. О, нет, что вы, испугался там немецкий тренер, типа допинг, запрещено. Вот, то есть они ничем таким не пользуются, но многие вещи запрещены. Ну, а умышленное применение допинга, ну, конечно, часто там, довольно часто встречается, вот, в лошадином спорте. Ну, на московском ипподроме не такие суммы разыгрываются, поэтому я думаю, там нет особого смысла так сильно применять допинг. А там, где от этого зависят большие суммы, думаю, что... В Италии, например, считается, что 70% лошадей бегут под допингом. Вот так, такое мнение.
Ничего себе.
Да.
А он не может им быть вредным, самим лошадям?
Ну, конечно, вреден, безусловно. Но в небольших дозах полезен.
Какая у тебя любимая книга или, может быть, несколько книг?
Ну, я помню, что ту книгу, которую мне дали, я за поем прочел за одну ночь, это «Мастер и Маргарита». И фильм мне потом даже, очень редкий случай, я ходил на спектакль на Таганке, спектакль мне не понравился, я помню любимовский, а вот тот фильм, который последний поставили по «Мастеру и Маргарита», я с удовольствием 10 серий отсмотрел, мне кажется, он им удался. Ну, безусловно, мне кажется, что эта книга... Мой любимая книга – это «Мастер и Маргарита», а мой любимый фильм – это «Сталкер» Тарковского.
Угу.
Что еще раз доказывает, что слишком ты умный.
Да.
Потому что, честно скажу, что даже мне этот фильм дался с трудом, потому что просто очень мало понял, к сожалению, в связи с собственной ограниченностью.
Не знаю, я его...
Играл ли ты с Гасом Хансеном?
А?
Не я сказала,
играл
что
ли ты с Гасом
Хансеном? Говорить не могу. Да, потом...
Гасом Хансен? Я не помню, не помню. Возможно, играл, когда он был это самое... совсем молодым. Возможно, я с ним пересекался на чемпионате мира, но это было в те годы еще, в 90-е годы. Но я конкретно не запомнил. Гас Хансен играл там с некоторыми моими знакомыми и, значит, разбил их пух и прах. Вот это я знаю. Однажды он не появился на турнире, по-моему, по 25 тысяч долларов, потому что он в это время играл, значит, нарды и разыгрывал гораздо большую сумму. Про Гаса Хансена известна такая история.
Угу. Возникало ли желание дать человеку в лицо с кулака за покерным столом?
Ну, такие желания я давлю в себе, потому что я считаю, что это недостойно интеллигентных людей. Есть люди очень неприятные, но я выработал такую точку зрения, что у всех есть свои недостатки. Вот. И, короче говоря, даже человек, который тебе очень неприятен, предположим, там, как он себя ведет, но надо понять, что у каждого свои недостатки. Вот надо давить в себе негативные эмоции.
Плюс, как мы уже выяснили, Костя вообще старается не зарубаться с теми, кто ему особенно неприятен. Из первой части программы мы это выяснили.
Да. Я стараюсь с ними не пересекаться, вот так сказать. Потому что я знаю, что против них у меня меньше шансов.
Угу. Ну что, все вопросы вроде бы из чата мы озвучили. Я думаю, что самое время озвучить правильный ответ на вопрос конкурса, который ты задавал. Ты, наверное, расскажи, как ты думал, сколько, а я тогда озвучу, кто был ближе всех. Вот на данный момент мы прием ответов закончили.
Ну, у меня... Дело в том, что точного ответа нет, потому что в последнее время что-то я прекратил вести статистику, там лет 5 назад я еще вел. То есть я могу только приблизительно сказать. Я думаю, что эта цифра где-то в районе... 190, где-то реальная цифра это 190, мне так кажется. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше. А что касается радиослушателей, я думал, они будут рассуждать так, за 20 лет примерно, значит, предположим, 10 побед в год, то должны назвать цифру 200. То есть я думал, они скажут 200.
Угу. Ну и есть два человека, которые были ближе всего к правильному ответу. Это люди, которые ответили 100 и 300. Ну, соответственно, я считаю, что нам нужно выбирать первый из них, и мы выбираем тогда ответ нашего слушателя, который ответил 100, и ник у него Крутомен. Я правильно рассуждаю, Кость?
Ну, видимо, правильно. Если оба близки, значит, на одинаковом расстоянии оказались, то надо дать предпочтение первому, да.
Угу. Тогда Крутомен...
Хотя мне приятнее был бы ответ 300, конечно. Надо быть справедливым, да.
Да, тут справедливость важна, конечно, потому что Крутомен, мы вас поздравляем. Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения, и мы с вами решим, как вам будет переведен приз. Всем большое спасибо за участие. Я вот еще хотела... Почему-то ждал, что они скажут примерно столько, сколько и было на самом деле. Просто потому, что по 10 побед в год? Или почему они должны были сказать так, как на самом деле?
Ну, я просто так прикидывал, что, ну, думаю, чтобы человеку было интересно заниматься этим спортом, примерно раз в месяц он должен выигрывать. Вот так я примерно прикидывал, чтобы подпитывалось. Вот. Поэтому это мне казалось логичным, чтобы так рассуждать, что, ну, наверное, раз в месяц человек выигрывает там примерно. Ну, значит, за 20 лет это будет примерно где-то в районе 200. Ну, так, чтобы там не углубляться, там 210 или 190, а проще сказать 200. Мне казалось так. Поэтому я сказал, что я думаю, что скажу 200.
Угу. Ну вот, теперь нам понятна логика. Очень интересный был такой не столько конкурс, сколько даже игра со слушателями. Спасибо так большое за это.
Логично, то есть я одержал 190 побед, это как бы было бы близко к истине.
Да, так, ну, так и есть. Тем более, что ты не знаешь точно. Может быть, как раз эта десяточка где-то и затерялась в твоей памяти. Которая отличается 190 от 200. Ну что, 8 минут до начала твоей игры в Хорс.
До начала, это продолжение.
Ну, до начала на сегодня.
Начало было вчера. Могу рассказать этот турнир. Там осталось человек 40.
Могу рассказать, как я в нем оказался в этом турнире и чего он мне стоил. Дело вот в чем, что я тут недавно играл, значит, ну, в одной компании в Омаху. И один довольно известный игрок, хорошо известный многим, который добился в онлайне одного из самых крупных выигрышей, значит, в истории, сказал, что он впечатлен моей игрой, и он войдет ко мне в долю. Даже по курсу 1.2 купит у меня 50% турнир по Омахе за 2100, который я не собирался, конечно, играть, потому что не считаю себя там специалистом в Омахе, а теперь, тем более в онлайн Омахе. Вот. Но, к сожалению, я в этом турнире быстро вылетел, там проиграв сет по флеш-дро проиграл, за очень крупный банк. Но поскольку, чтобы мне не было скучно, я залез в свою вроде бы епархию в Хорс, которая начиналась в 11 часов, и я мучился всю ночь. Это было мучение. Короче говоря, я думаю, что это один из последних турниров, которые я начинаю так поздно играть. Но вот, к удовольствию я прошел во второй день, сегодня буду бороться за... Там дают чего-то за первое место? Браслет или что там дают? Курточку?
Вроде не, уже не дают.
Не дают, да?
Только деньги.
Ну, буду за деньги бороться.
Ничего интересного, да, не дают. Ну что, большое спасибо. Можем, я думаю, мы, в принципе, на все ответили. Приз озвучили. Косте желаем удачи.
А какой же приз-то был? Я даже не знаю, что за приз был.
Приз был $11, я знаю, в начале нашего эфира рассказал.
Спокойно.
Да, ну у нас это такая традиционная история.
Да, ну молодец. Ну, немножко недооценил мои таланты, но все равно молодец.
Ну, хотя бы зато первый был, скорость у него получилась высокая. Так что молодец. Пришел первым к финишу, получается.
Да. Хорошо. С невысоким результатом, но пришел первым.
Ну что, давайте прощаться. Я, наверное, начну. Огромное спасибо Косте за откровенность и интересные истории. Мне было очень приятно. И теперь я понимаю Илью Градецкого, который всегда рад, когда ему есть о чем поговорить. Вот это был тот случай, когда вот действительно было о чем поговорить. Очень приятно. Надеюсь, что как-нибудь повторим. А нашим слушателям я скажу, что не забывайте желать следующих гостей для нашей программы. Вот если вы кого-то хотите услышать, дайте мне об этом знать. Это всегда полезно. Даже если не услышите, все равно хотя бы мы будем знать, кого бы вы хотели услышать. Огромное спасибо Косте, большое спасибо Илье и слушателям тоже за внимание, за уши и за полтора часа вашего времени. У меня все, большое спасибо, пока.
Теперь, я думаю, все будут желать, чтобы к нам снова пришел Костя, потому что действительно мало. Вот даже Андрей, которому большое спасибо за то, что опять он нам помог выйти в эфир в очередной уже раз. Вот... Алиса ведет статистику, она тоже любит статистики. Это был 31-й выпуск, оказывается, программы «Вечерний Бродвей». Вот у нас тут название чата написано. Ну, я думаю, что будет много желающих, чтобы 32-й выпуск был с тем же гостем, что и 31-й. Потому что, конечно, не наговорились мы с Костей. Наверняка есть масса еще интересных тем, но нужно ему садиться на лошадку.
А можно я, значит, для того человека, который стал умнее, задачку задам?
Конечно. Чтобы думали до следующего эфира.
Да, до следующего раза, чтобы думали. Потому что есть красивая задачка. Я задавал ее многим покеристам. Но так вот конкретного я не помню. Как раз решил я только Сергей Феклис. Да. И довольно красиво я решил, довольно быстро, что доказывает, что интеллект и покер вещи взаимосвязаны. А задачка следующая. Значит, у вас есть 105-этажный дом. Есть два стеклянных шара, которые... если, значит, они либо разбиваются, когда вы их кидаете, либо не разбиваются. Вы должны с уверенностью указать максимальный этаж, с которого шар не разобьется. Указать. И вопрос задать в том, с какого этажа вам оптимально начать, чтобы количество попыток было минимально. Вот такую задачку я задам под конец. Если кто-нибудь там ответит, пусть в чате или еще где-нибудь. Ответ правильный, я знаю.
То есть нужно то есть надо начать два, да, ответа дать, получается?
Нет, на самом деле вопрос следующий. С какого этажа надо начать? Ага. На какой этаж надо первым пойти, чтобы количество попыток, за которые вы определите максимальный этаж, с которого шар не разобьется, было минимальным. Вот, с какого этажа надо начать этот эксперимент? Вы понимаете, если у вас... Даю подсказку сразу. Если у вас один шар разбился, то чтобы с гарантией определить, с какого этажа шар не разобьется, то вам, следующий этаж, на который вам надо идти, это первый. Потому что больше шаров нету, поэтому вы даже дальше будете подниматься первый, второй, там, третий и так далее. Вот такая интересная задачка. Если кто понял условия, может ее попробовать решить.
Ну, ты тогда следи за чатом, потому что если люди захотят, будут писать, им будет требоваться правильный ответ. Имей в виду, что там все сейчас сядут думать.
Да. Ладно. Ну, все тогда. Всем счастливо. Надеюсь, я не очень скучный был с вами.
Очень было интересно. Еще раз огромное спасибо и до новых встреч. Всем пока.
Пока.